Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. В студии Мария Сушенцова, и это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с экономистами, чиновниками, предпринимателями о христианских смыслах экономики. И сегодня у нас в гостях Соснов Федор Геннадьевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор Федерального фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии. Добрый вечер, Федор Геннадьевич.
Добрый вечер, Мария.
Изучая вашу биографию, меня очень заинтересовало начало вашей карьеры, которое было связано с экономической наукой и преподаванием. Если я правильно помню, вы начинали эту карьеру в Государственном университете управления и вот как бы уверенно шли по этой стезе. А с чем связан ваш поворот в сторону кино, который вот прослеживается? Потому что кажется, что это довольно далекие друг от друга сферы, на первый взгляд.
Не могу сказать, что это поворот, который произошел сразу, или что эти события были последовательны без перерыва, но могу сказать, что я всегда любил кино и посвящал ему значительное количество времени в своей жизни. Единственное, что я очень четко понимаю, что я лишен возможности его создавать. Не обладаю ни режиссерским талантом, ни сценарным талантом. И так как я всегда его любил и хотел, чтобы его становилось больше, а кино становилось лучше, я искал способы, наверное, может быть, даже и подсознательно, как этому делу помочь. И это привело меня в кинематограф. Помогать людям, которые обладают талантом и смелостью, делать большое кино. Помогать вообще формированию отечественной киноиндустрии, ее становлению по мере сил и возможностей. Угу. Не там, не через самоцельное творчество, но через те навыки, которые есть у меня.
Угу. Вот. Это интересный поворот. То есть вас всегда интересовало кино, и вы как были погружены в эту сферу.
Я обожал смотреть фильмы, я был погружен в него именно как зритель, но, так сказать, как с ростом насмотренности, с увеличением количества просмотренных картин, безусловно, вызывали интерес и процессы создания, и история кинематографа. Просто постепенно это стало такой частью, большим увлечением, и после того, как возникла возможность связать с этим там профессиональную деятельность, которая, как мы все понимаем, у нас в жизни занимает там, до 90% времени. Безусловно, я этой возможности был рад, и вот, собственно, до сих пор и тружусь на этой ниве.
Замечательно. Скажите, а у вас есть какие-то любимые картины или режиссеры, или жанры, или периоды, да, там, если это отечественный кинематограф, то в нем, если это западный кинематограф, то там? То есть какие-то вот, да, предпочтения ваши личные сформированные?
Я вот этот вопрос очень не люблю, поскольку придется выделять кого-то или что-то из огромной палитры талантливых людей или талантливых снятых фильмов. Я могу сказать, что картина, с которой началось, наверное, мое погружение в кинематограф и которая до сих пор осталась знаковой в жизни, это картина «Отец солдата». Это потрясающий фильм, который, ну, наверное, сформировал мое там, отношение или стремление к кинематографу.
А как в целом можно охарактеризовать, раз уж вы, да, перешли теперь профессионально, давно уже, вернее, перешли профессионально в сферу киноиндустрии, то вот если так крупными мазками, то как этот сектор развивается с экономической точки зрения, да, вот за последние 20 лет, какие можно общие тенденции обозначить? Она растет, она примерно на том же уровне находится, да, или есть какие-то там стагнационные моменты спада небольшого, да, в силу понятных причин.
За последние 20 лет, вы сказали?
Да, за последние 20 лет. То есть постсоветский период. Можно взять 30 лет, да, если берем от перестройки?
Да нет, ну, здесь довольно все просто на самом деле. У нас некая системная государственная поддержка кинематографа, да, и вообще возможность для формирования кинематографа, как, если мы с экономической точки зрения на это смотрим, как индустрии, она родилась вместе с переформатированием структуры государственной поддержки кино в 2010 году. Да, в этом году был произошло ресоздание фонда, он был перезапущен, хотя он создан был в 1995 году. Впервые он был наполнен финансированием в должном объеме, чтобы киноиндустрия могла родиться в 2010 году. И вот с 2010-го это был довольно тяжелый период для отечественного кинематографа, поскольку ни о какой киноиндустрии говорить туда не приходилось, ввиду того, что картин производилось мало. А это что значит с экономической точки зрения? Это значит, что люди, которые посвящают себя кино и посвятили себя кинематографу, не имели уверенности в том, что они завтра могут продолжить снимать кино, да, или работать на съемочной площадке. Это значит, что осветителям приходилось подрабатывать электриками. Это значит, что декораторы работали плотниками. Это значит, что все так или иначе пытались найти способ жить, да? И, несмотря на все свое стремление к кинематографу, не всегда находили даже для себя применение, ввиду того, что объем производства просто был минимален. А не находя применения, не могли совершенствовать собственные навыки, развивать их, не могли, так сказать, все качественнее снимать кино. Не потому что не хотели, а просто потому что не могли. И в этот момент государство решило сформировать пул финансирования, защищенный, да, и направленный исключительно на кинематограф. В тот момент он был даже профицитным. И за счет этого стала формироваться кадровая база. То есть за счет того, что там в первые три года объем финансирования не менялся и был действительно там достаточно для того, чтобы начать увеличивать объем национального кинопроизводства, самым главным эффектом стало то, что люди перестали уходить из профессии. Они, в принципе, смогли полноценно связать свою жизнь с кинематографом. Я имею в виду всю съемочную группу, да, и там всю группу монтажно-тренировочного периода. И это уже было большим достижением. Это значит, что индустриально начала формироваться база киноиндустрии. Это было очень большим достижением тогда. Поэтому здесь от этого дня надо мерить и от этого года. А дальше, ну что можно сказать? Дальше в 2013-м у нас был в 2010-м довольно сложный рынок, да, поскольку кинематограф — это направление, которое почти везде убыточно. То есть у нас существует какое-то количество кинематографий в мире, которые обладают характеристиками частичной окупаемости кино. Их не так много, этих типов кинематографа. Именно поэтому, когда государство хочет сохранить кинематограф, оно финансирует, там, принимает на себя часть затрат на производство фильмов. Что определяет там возможность создания кино, да? Объем рынка национального, потому что для любого кинематографа стартовая площадка индустриальная является национальный рынок, да? А он определяется количеством экранов и кинотеатров. Они должны постепенно расти. Больше, чем определенное количество сеансов в одном зале не поставишь, а значит, экранное время является естественным ограничителем того, сколько рынок, в принципе, может дать зрительских посещений, а вместе с тем и денежных средств. А значит, что можно, даже если не окупить, окупить хотя бы при условии сокращения издержек производителя на объем выделенной государственной поддержки. Поэтому это был период, когда росло количество кинотеатров, когда рынок кинотеатральный становился прозрачным благодаря отдельным решениям государства, созданию, там, к примеру, единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Ух, длинное название. Mm-hmm. Которая коротко называется ЕАИС. Полноценно она заработала в 2015 году, а это значит, что мы можем говорить, что полноценный рынок, при котором каждый билет учтен, а, соответственно, доход от него получил производитель, да, и кинотеатр, да, но самое главное, производитель, у нас заработал только с 2015 года. А теперь подумаем о чем, что у нас средний срок производства одного полнометражного фильма составляет 3 года. А вот много ли это или мало, прошедшие, там, к примеру, 10-12 лет, да, с момента, так сказать, появления такой вот поддержки для строительства кинематографа, где средний цикл производства продукции 3 года. Это 3 производственных цикла при государственном финансировании целевом и достаточном, и там столько же там, еще меньше производственных циклов при наличии чистого рынка, который может возвращать часть дохода. Там, 2, считайте, да, с 2015 по 2019 год, потому что потом был ковид. Вот. Потом все, мы росли, и, собственно, с периода с 13 по 19 росли не только показатели индустрии. Индустрия стала там, мы стали в 2015-м, благодаря ИИСу, стали одним из самых прозрачных рынков в мире. Наш рынок кинотеатрального проката. В 2017 году мы стали крупнейшим рынком в Европе по количеству продаваемых билетов. в кино. Несмотря на то, что у нас аудитория, которая ходит в кинотеатр, она довольно сегментирована, поскольку за счет отсутствия кино долгое время у нас выросли целые поколения, которые не сформировали привычку ходить в кино, потому что этого кино банально не было, и банально не было кинотеатров. И если, к примеру, там сравнить структуру аудитории посещения кинотеатров во Франции с полувозрастной структурой населения, они совпадут. Они будут идентичны. Ходят все просто потому, что это и там полноценная нормальная часть жизни. У нас это очень разные структуры, да. И несмотря на это, мы все равно стали крупнейшим рынком в Европе по кинотеатральной посещаемости с 2017 года. И, между прочим, с тех пор ни разу не упускали этот титул. В 2017 же году впервые российский фильм стал лидером национального проката, обойдя все остальные иностранные картины у себя дома. Ну, чтобы вы понимали, это чудо. То есть, вот если сравнивать где-то, искать аналоги, да, там, в той же Европе, то если такое происходит в какой-нибудь там крупной европейской державе, то это праздник, ну, сродни победы национальной сборной по футболу в чемпионате мира. Люди с флажками выходят на улицы, радуются, а это становится национальным достоянием. Ну, с 2017 года мы, по-моему, ни разу не упускали возможность и не упустили ни одного года, чтобы российский фильм покинул первую строчку. А такого нет нигде. Ну, кроме, пожалуй, 21-го, там, по-моему, чуть-чуть нас... Мы заняли вторую строчку. Вот. Так шло до 2019 года. Постепенно росла доля национального продукта в кинотеатральных сборах и кинотеатральных посещениях. И достигла она там порядка 30%. И это уже было очень хорошие показатели. Рынок рос в среднем там, по 5-7% в год, что было, безусловно, прекрасным абсолютно темпами роста. Опережали мы почти, так сказать, все там государства Европы в этом показателе. Вот. Но наступил 2020 год, который был для всех вызовом, но в том числе, безусловно, для кинематографа, поскольку в 2020 году в нашей стране, там, в отдельных регионах кинотеатры стояли закрытыми 9 месяцев. Ну, что такое потерять 9 месяцев? В 2021 году наш рынок восстановился быстрее, чем все рынки в мире, по сути дела, от постпандемии, поскольку он проявил какую-то, конечно, безумную эластичность и восстановился очень быстро. В основе этого, конечно, тоже были там дополнительные меры государственной поддержки, и без этого никуда. И много что было сделано и для кинотеатров, и для производителей, которым пришлось выпустить фильмы в период сниженной кинотеатральной посещаемости. Но зато рынок восстановился, кинотеатральная сеть не сократилась. Несмотря на 9 месяцев простоя, количество экранов, ну, практически не сократилось в 2021 году по отношению к 2020. А дальше мы стали постепенно, так сказать, расти. Потом наступил 2022 год. Год был, с точки зрения кинематографа, тоже довольно интересный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня у нас в гостях Соснов Федор Геннадьевич, исполнительный директор фонда кино. Федор Геннадьевич, вот мы сейчас как раз к такой важной точке подошли в хронике событий, которые вы нам очень увлекательно рассказываете, как развивался наш современный российский кинематограф. И мне вот хотелось бы спросить, конечно, а как наш отечественный кинематограф пережил необходимость импортозамещения? Довольно резкого, да, в связи с, ну, понятно, оттоком голливудского кино, прежде всего, ну и прочих там, иностранных производителей из понятного списка стран. Как наша индустрия с этим справляется? Если я правильно понимаю, поправьте меня, если ошибаюсь, да, что доходы киноиндустрии в основном это прокатные доходы. И заполняемость, да, кинозалов.
Ну, если мы возьмем последние десятилетия, то да, хотя я могу сказать, что сейчас там в нашей стране, безусловно, очень растет в структуре доходов от кинопроизводства, растет доля онлайн-кинотеатров, и остановить это, безусловно, нельзя. Поэтому, если мы возьмем в целом десятилетие последнее, то да, основным источником дохода был в этом десятилетии кинопрокатный рынок. Вот сейчас бывает по-разному. Но для больших картин, да, эта тенденция сохраняется, все равно кинопрокат, безусловно, дает там основную львиную часть дохода.
Угу. Как наша индустрия с точки зрения вот, прокатных доходов, возможной просадки по ним справилась с оттоком иностранного кино?
Ну, здесь надо понимать две вещи. Первое. Надо понять, с чем сравнивать, да? То есть, если мы просто возьмем цифры и сравним там показатели 23-го года, к примеру, да, с показателем 21-го года, да, то есть до того, как ушли там иностранные мейджорские студии, то выяснится, что объем рынка не изменился. Единственное, что изменилось, это распределение. То есть раньше доля картин российских в прокате была 30% там условно, а в 23-м году она стала 70%. Вот, собственно, и все, что произошло. И я бы не назвал бы это прям там, условным импортозамещением, потому что много чего изменилось. А что касается восстановления, здесь надо просто на цифры смотреть. Я бы даже не смотрел на цифры там, 21-го года. Просто надо понять, что весь мир переживает сейчас, все рынки в мире переживают кинотеатральные, довольно тяжелый период. Ну, то есть, если вы возьмете, к примеру, объем кинорынка США или объем кинорынка Европы стран, да, вы увидите, что все еще пытаются восстановиться до, там, достигнуть до пандемийных показателей, и ни у кого это не получилось пока. То есть постепенно идет восстановление в целом кинотеатральной посещаемости в мире. Но если смотреть и сравнивать именно, так сказать, какой эффект оказал условный уход иностранных мейджоров нашего рынка, то того эффекта, наверное, на который был рассчитан этот шаг со стороны наших там врагов, они не достигли. Я думаю, что они очень сильно удивились. Я помню, что мы куда-то приезжали и нарисовали эти два графика. Вот сбора российского рынка до ухода Голливуда, вот сбора российского рынка после ухода Голливуда. Разницы между ними нет. Ну вот, спасибо большое, что ушли. Вот. Но вместе с тем, это же вызов. Но вызов довольно значительный, потому что действительно надо производить больше и кратно больше, и при этом сохранять качество, а вообще-то повышать его, да? И это вызов, безусловно, очень тяжелый и очень серьезный, потому что сама структура рынка с экономической точки зрения, да, была построена под определенные циклы производства, да? У иностранных картин были стандартные времена проката, у российских картин, когда мы превалировали, да, были стандартные время проката. И под это подстраивалась вся производственная машина, да, в которой средний цикл производства 3 года. То есть ее перенастроить быстро, ну, практически невозможно, да, потому что она уже разложена там по подготовительному периоду, съемочному периоду, монтажно-тренировочному периоду, а все это там периоды по 9 месяцев, по, там, по году, по там, 6 месяцев и так далее. Их даже если очень сильно сокращать, не получится как-то это выправить, да. И нет запаса, то есть мы никогда не производили впрок, да, собственно, индустрия в принципе не производит впрок, и поэтому нечего туда поставить. И поэтому эта адаптация нам просто занимает, ну, какое-то время, то есть это время обычно равно как раз среднему производственному периоду, то есть 3 года. Ну, то есть вот в 25-м году уже будет понятно, что там стандартные механизмы уже будут выстроены под весь год, да, потому что, например, вот там голливудские картины зачастую присутствовали летом и обеспечивали летний прокат, да, вот сейчас у нас там под летний прокат картин недостаточно, да, чтобы обеспечить постоянный там в необходимом объеме приток зрителей в кинотеатры, да, и изменившись, да, вот перестроенная структура, она даст результат как раз завершения вот этого среднего цикла производства в 3 года. Это все выровняется и будет нормальный равномерный прокат на протяжении всего года, картины распределятся по году, соответственно, и график релизов будет налажен, что облегчит работу кинотеатрам, безусловно, сделает их там, с точки зрения экономики, их существования более планируемым, да, и позволит им лучше выстраивать свои бизнес-процессы, а это скажется на их эффективности, а, соответственно, на качестве картинки, качестве показа, качестве сервиса, а это, в свою очередь, безусловно, не может не сказываться и на количестве зрителей. Но источником притяжения всегда является, безусловно, не только сам кинотеатр, но самые главные картины, которые создаются. И вот создание этих картин – это, безусловно, огромный вызов как для самих кинематографистов, так и для действующей структуры государственной поддержки.
Вот, к слову о государственной поддержке, как раз хотела вас спросить, какие вообще существуют направления этой поддержки? Вот недавно в одном из ваших интервью читала о том, что появляются новые проекты, по-моему, вот в этом году, да, проект «Плюс один», проект «Путь в кино», и, в принципе, как написано в названии фонда, да, в котором вы трудитесь, это не только экономическая, но и социальная поддержка, да, две компоненты обращают на себя внимание, вот, и расскажите, пожалуйста, какие есть направления?
Здесь все довольно просто. На самом деле, безусловно, на протяжении очень долгого периода времени основным инструментом поддержки являлось частичное финансирование производства. Да? Оно и сейчас занимает там значительную долю во всех инструментах, но уже не по количеству, да, инструментов. Да, безусловно, есть. Кинематограф финансируется сегодня из средств, там, распределяемых Министерством культуры Российской Федерации, и средств, распределяемых Фондом кино, и средств, распределяемых, к примеру, Институтом развития интернета. Количество институций, которые поддерживают кинематограф, действительно за последнее время выросло, да, и это замечательно, потому что это позволяет создавать больше разного, больше интересного кино. Вот. Но помимо этого, на текущий момент постепенно мы видим, как меняется структура государственной поддержки, как она приобретает все больше крен в сторону развития и расширения кадрового потенциала, расширения инфраструктурного потенциала. Ну, нельзя не сказать, к примеру, да, о том, что сейчас вот в Москве, да, строится самый большой кинопарк в мире, можно сказать, да, потому что его там итоговая площадь составит там 1100 гектаров. Это, ну, это объем, так сказать, декорационного материала потрясающий просто по своим размерам. И о таких инвестициях там, в инфраструктурный комплекс мы, конечно, там еще 5 лет назад просто не могли мечтать. Нам, если бы кому-то это можно было рассказать, то я думаю, что человек бы очень долго смеялся, улыбался и говорил, что, конечно, такого никогда в жизни не произойдет. Ровно как и с объемами производства, потому что когда мы там боролись за то, чтобы хоть сколько-нибудь там набрать количество картин, которые присутствуют в национальном прокате, а теперь мы видим, как объем картин, которые выходят российского производства, уже перевалил за сотни, поэтому дальше, безусловно, вопрос при таком объеме производства сохранить уровень качества, а это, опять же, вложение в людей и в инфраструктуру. А люди — это что? Люди — это, безусловно, образование, это, безусловно, социальные лифты, это, безусловно, возможность интегрироваться в уже действующую отрасль и облегчить доступ талантам к этой отрасли. И поэтому в текущий момент действительно запускается значительное количество образовательных программ. Те программы, которых вы упомянули, которые запущены Фондом кино, это «Путь кино» и «Плюс один». У нас на текущий момент любой выпускник профильного государственного вуза в ГИК и СВБКИТа, получив красный диплом, имеет право выбрать любую точку для получения дополнительного образования в стране, поступить туда, и так как это образование, скорее всего, будет уже платным, прийти в фонд и сказать: вот мой красный диплом, вот сюда я поступил, переведите, пожалуйста, сюда денежку. И это его право, не возможность, а право. То есть мы переведем и оплатим ему образование. Он обязан будет его закончить, безусловно. То есть он не сможет не закончить образование, ему придется вернуть средства. Но он обязан будет его закончить, и мы оплатим это образование. Почему это, да? Потому что нам бы очень хотелось, сказать, чтобы люди, которые связали свою жизнь с кинематографом, молодые, которые и так показали себя в профильных высших учебных заведениях как лучшие студенты, продолжали и сохраняли заинтересованность в присутствии в этой отрасли, и уж точно не уходили из нее, да? Аналогичная программа «Путь к кино», она распространяется на людей, которые закончили непрофильные вузы, да? Здесь мы право предоставить не можем просто потому, что у нас не хватит средств для этого, но возможность, да, написать эссе или показать, как уже работает человек в кинематографе, подтвердить, что он, тем не менее, в системе образования добился определенных успехов и также получил красный диплом, приложив его, положив, собственно говоря, свое мотивационное письмо, получить возможность оплаты образования в кинематографе уже. И мы его оплатим. Есть программа «Автор», которая нацелена на поддержку развития сценарного дела, да, при этом мы всегда настаиваем, что программа «Автор» — это не программа поддержки и написания сценариев, это программа поддержки сценаристов, то есть людей, которые сделали осознанный выбор связать свою жизнь с очень нелегким трудом написания сценариев, который не гарантирует успеха, не гарантирует результата, не гарантирует ничего, который построен на том, что вы выбираете из доступного вам творческого эфира тему, которую вы можете разделить душой или сердцем, и дальше вокруг нее строите свою жизнь. Это очень схоже с писательством. Вы выстраиваете, изучаете этот вопрос, создаете текст, ну, по сути дела, так сказать, творческую форму, которая впоследствии будет переработана в фильм. И чтобы люди могли этим заниматься, и чтобы у нас появлялись новые сценаристы, была и запущена программа «Автор». Сейчас у нас любой человек в стране, любой, просто любой, может написать сценарную заявку, содержащую 7 страниц, описывающую историю, и одну сцену, описывающую, содержащую диалоги, чтобы можно было, в принципе, оценить его мастерство и понять, что он умеет писать, и стать стипендиатом программы. И как только он станет стипендиатом программы, ему будут платить на протяжении года 150 тысяч рублей в месяц. Ему дадут профессиональных редакторов сопровождения, которые помогут, да, с работой над текстом, которые подскажут, расскажут, направят, помогут, так сказать, отточить замысел. Он получит право на дополнительное профессиональное образование в любой точке по выбору в стране. И при этом права на сценарий сохранятся за ним. Государство не заберет ни рубля. И он будет заинтересован, безусловно, до конца в написании этого произведения, в создании и в помощи, которая есть. А чтобы впоследствии рынок его не обманул или не обманул его ожиданий, за коллегами закрепляется правовая юридическая поддержка на полтора года, на год пока не в программе, и на год после завершения программы. Ну, потому что нет ничего хуже разочарования, да, потому что потратить год, написать материал, в который ты веришь, и впоследствии, если разочарование наступит не даже по творческим, так сказать, причинам, а по каким-то юридическим, да, это, безусловно, может там отпугнуть человека, в которого, который там и так хочет работать в кино, и в которого уже на протяжении года вкладывалась программа, чтобы с ним этого не произошло, и чтобы его защитить, за ним крепится юридическая поддержка. Эти механизмы работают, и мы, если честно, общаясь сейчас со сценаристами, которые вот являются стипендиатами программы, видим, во-первых, отклик людей. И здесь всегда очень смешно, потому что, когда запустили программу и пришла первая волна, знаете, мы первые 3 месяца с первой волной боялись с недоверием. Мы боролись просто. То есть мы,
люди не могли поверить своей удаче, да?
Да, они прям искренне, где подвох? Где он зарыт? В какой момент? И только вот сейчас первая волна выпустилась, уже там год прошел, они написали сценарные работы, эти работы вызвали, там, я могу сказать, очень серьезный интерес у организации кинематографии. Мы вот ожидаем, что сейчас на ближайшем конкурсе мы даже увидим их в блоке подаваемых заявок, а уже, так сказать, выкупленные кинокомпаниями, кинокомпании, которые их обсчитали, пришли, соответственно, поддаваться за государственной поддержкой, вот, что просто, так сказать, наконец-то рисует эту простую короткую линию между человеком, который, и талантливым человеком, который хочет создавать кино и создавать сценарий, и реальным воплощенным проектом, без дополнительных препон, без дополнительных преград. Пока они, вот мы честно, так сказать, когда запускали ее, мы там целились в какую-то минимальную эффективность, да, на которая там доступна в рамках международных программ аналогичных, да, и хотя прям прямых аналогов нет, но мы целились там в 4%, да. Ну вот с первого отбора мы видим там уже 3-4 работы, которые точно уйдут в экранизацию, а это 40%. На такое мы, безусловно, надеялись. Но, но я не могу сказать, что и остальные не уйдут, потому что мы сейчас видим, что и на них есть спрос, безусловно, да, просто здесь дальше вопрос, мы боимся называть цифры больше.
Вот. Спасибо большое, но такие меры масштабной поддержки, они, конечно, обнадеживают, и как-то больше верится в судьбу нашего кинематографа, его будущее. Я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова, это программа «Вера и дело», и сегодня наш гость Соснов Федор Геннадьевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор фонда «Кино». Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Это программа «Вера и дело». У микрофона Мария Сушенцова. В рамках этого цикла мы разговариваем с предпринимателями, чиновниками, экономистами о христианских смыслах экономики. И сегодня наш гость Соснов Федор Геннадьевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор фонда «Кино». Федор Геннадьевич, вы очень нам обстоятельно рассказывали о мерах господдержки. Мне бы хотелось уточнить такой момент. Как работает механизм выделения денег, да, под конкретные проекты? Во-первых, кто является получателем? Как устроен механизм? Да, именно кто вот получает деньги? Это сценарист, как, допустим, в рамках этого проекта? Или это продюсер, или это киностудия, то есть некий коллектив, да, разнородных специалистов? И в этом механизме, да, алгоритме отбора, есть ли какая-то тематическая направленность? То есть, например, если мы снимаем фильмы, допустим, военно-патриотической тематики, то больше вероятность, или подаем, да, заявки на финансирование, что ее там выберут. А, допустим, какая-то иная тематика, я сейчас, ну, не приведу так пример внезапно, она проигрывает, условно говоря, да, с точки зрения взгляда государства.
Ну, смотрите, направления поддержки бывают разные, да, то есть, когда мы говорим о поддержке, например, образовательных проектов, которые были названы, там конечным получателем является физическое лицо, да, это, безусловно, автор, как автор сценария, это, безусловно, там, человек, который получает дополнительное образование в рамках «Плюс один» или «Путя в кино», но поддержка производства картин, то есть выделение средств на производство фильмов, безусловно, строится на поддержке кинокомпаний, то есть компаний, которые обладают, во-первых, правами на уже созданное сценарное произведение, да, что подтверждают они комплектом заявочной документации, и возможностью к производству, что подтверждается как там экономическими выписками по счетам, объем, так сказать, обеспечительного платежа, который вносится перед участием в конкурсной процедуре, да, и, безусловно, всеми документами, которыми, через которые они описывают проект. А это там генеральная смета, расширенная генеральная смета, календарно-постановочный план, много-много-много-много разных документов, которые описывают проект как производственный кейс. Поэтому получателем является кинокомпания в таких случаях. И здесь очень важно понимать, что там, оценка выделения финансирования, да, она уже сама по себе сложна. Сложна, потому что она включает огромное количество критериев. У вас может быть великолепный сценарий, великолепный, просто вот он может получить лучшую оценку экспертного сообщества. Он может быть настолько светлым, прекрасным, замечательным, что вам самим захочется поскорее увидеть это кино. Но дальше к нему будут приложены расчеты, сделанные этой кинокомпанией. И благодаря этим расчетам можно будет увидеть, что, к сожалению, компания не готова к его производству, потому что пока она не ответила на самые простые, самые базовые вопросы. Ну, к примеру, там, не знаю, там, если в кадре есть дикое животное, да, то они не ответили вопросом, как в этом кадре одновременно с диким животным будут присутствовать дети, к примеру. Хотя сценарно все замечательно, все сделано, но производственно нет. Или, к примеру, может быть несколько анимированных персонажей внутри фильма с совмещенной анимацией, да? И вроде бы сценарий замечательный, вроде бы все хорошо, но дальше заглядываешь в генеральную смету, да, экспертное сообщество заглядывает в генеральную смету и видит, что там условный объем средств, заложенный на графику, ну, непропорционален тому, сколько нужно вложить на производство. А это значит, что пока проект не готов к поддержке. Так как это многофакторная оценка, да, это довольно тяжело воспринять. Что касается тематических линий, но здесь везде по-разному, да, например, вот Министерство культуры, у него заявлены есть тематики, да, на которые принимаются проекты. У нас мы, безусловно, ориентируемся на, так сказать, поставленные, и ориентируемся мы на те темы, которые Министерство культуры публикует, но в наших процедурах тематических линий нет. Во многом еще и потому, что, знаете, очень тяжело подчас, когда самым главным, главной целью государственной поддержки — поддержать талантливое кино, да? А вы теперь представьте, что вам пришло талантливое кино, которое почему-то находится за пределами этих тем, но вместе с тем служит идеям государства, да, поможет народу, но вы не сможете его поддержать. Как же так? Вот разве в этом задача, да? И, безусловно, инструмент тематических линий, он крайне эффективен для привлечения внимания производителей к там, производству контента, направленного на ту или иную тематику. Но вместе с тем он содержит внутри себя определенные логические ловушки. При всем при этом все равно же экспертиза проектов, которые строятся, она отбирает из того пула проектов, который предложен, те проекты, которые можно поддержать. Ну вот, знаете, это вот как в свое время у нас был такой, не знаю, спор, что ли, да, к нам пришел в рамках одного из конкурсов проект. Он был пришел в рамках конкурса детского и семейного кино. Прекрасный конкурс, прекрасное отдельное направление поддержки, крайне важное, крайне интересное. Но у любого направления есть какие-то формальные ограничения. Вот, к примеру, формальное ограничение детского и семейного кино является то, что фильм, впоследствии выходя в прокат, должен получить ограничение 6+. Это правильно, да, в этом есть понятная внутренняя встроенная логика, что если это детское кино, то оно должно быть на детскую аудиторию, да. А вот дальше вам в конкурсе приходит проект с блестящим сценарием. Потрясающее кино, действительно, где главные герои – дети, где все очень интересно, посвящено Великой Отечественной войне. Но в конце ребенок погибает. И потому, как создан этот материал, да, мы уже видим, что он никогда не получит 6+. А в случае, если впоследствии мы сейчас его профинансируем, он снимет кино и не получит 6+, то продюсер, который потратил собственные средства, потратил время, талант, люди, которые снимали это кино, будет обязан вернуть государству деньги. И, по сути дела, поддержав проект, мы не поддержим кинематограф, да, а наоборот, и не поддержим производителя. Поэтому вот эти сложности, которые всегда, ну, как бы, они не находятся на слуху, да, или на виду, да, они, безусловно, ограничивают и распределители средств. И поэтому дальше приходится сделать выбор, дальше приходится разговаривать с коллегами, говорить, вы знаете, да, вот здесь есть такие риски, приходите в следующий конкурс, где у нас нет этого ограничения, просто в обычном конкурсе приходите, мы вас там будем ждать, да. Соответственно, но тем не менее, это откладывает производство прям почти на полгода, да, это затягивает производственные процессы. И это неплохо, это жизнь. Да, то есть, создавая инструменты поддержки, государство затачивает их под реализацию определенных направлений деятельности. Но, как и всегда, инструментов у художника должно быть много. Точно так же, как инструментов поддержки кинематографа должно быть много. Чтобы не оставалось тех слепых пятен. Да, чтобы мы могли дотянуться до любого талантливого произведения и поддержать его.
Здорово, что у нас разговор потихоньку выходит на такие культурные аспекты. Кинематограф, безусловно, является важным элементом культуры. И в этой связи интересно, вот какая проблема. Как вы считаете, кинематограф, он призван, ну, так скажем, обнажать, да, проблему общества для того, чтобы, как у врача, да, потом могла наступить какая-то терапия, да, то есть должен быть, условно говоря, пациенту должен быть поставлен диагноз. Или еще можно здесь провести параллель с русской литературой, да, скажем, классической, там, 19 века, которая такая очень исповедальная по своему содержанию, да, то есть она скорее не про то, как должно быть, а про то, как на самом деле есть, и порой от этого можно ужаснуться. Но, тем не менее, да, как бы, то есть такая горькая, горькая правда, что ли. Или все же задачи кинематографа, может быть, да, не вообще, в принципе, да, может быть, на данном этапе, они больше всего содержат такую назидательную функцию, да, то есть какие-то дают ориентиры, к которым хочется плыть, да, то есть такое вот что-то светлое, прекрасное, там, далекое и так далее. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Вы знаете, я бы, наверное, не разделял бы это. Я не очень понимаю, в чем противопоставление этих двух вещей. Объясню, почему. Да? Нравственный ориентир или образ, да, это то, к чему мы стремимся, да. Но этот образ как-то описан и как-то создан. Здесь можно обратиться даже, не знаю, к словам Святейшего Патриарха вот на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, которые были сказаны, где он произнес фразу, которая звучала так, что культура начинается с запретов. Ведь когда мы показываем и обнажаем, да, какие-то высвечиваем, какие-то несовершенства общества, несовершенства поведения человека, да, там его страсти или пороки, и дальше показываем, куда эти страсти и пороки ведут, то мы выставляем этот запрет. То есть это то же самое создание образа, только с другой стороны. И, ну, это, так сказать, причем это может происходить как там в произведениях, которые можно назвать произведениями искусства, так и в аудиальных произведениях, которые можно назвать словом «контент». Да, так сказать, они не являются, безусловно, произведениями искусства, но являются там аудиовизуальным контентом. И тем не менее, и другое направление может работать на создание и формирование этих образов. Ну, я приведу пример, не знаю, там какой-нибудь нужен. Ну, к примеру, был фильм иностранный, который назывался «Реквием по мечте». Любой человек, который хотя бы раз посмотрел его, точно никогда в жизни не будет связывать свою жизнь с наркотиками. Хотя, еще раз, содержание внутри этого
фильма... Вы предварили прямо мой вопрос.
Я не уверен, что вообще, так сказать, неокрепшей психики его нужно видеть. Но, тем не менее, да, то есть даже вот в таком крайнем проявлении, да, безусловно, безумно крайнем, да, все равно есть некое формирование образа. И поэтому я бы не говорил, что это противопоставление, да. Безусловно, кино должно формировать и нравственные ориентиры, и ограничения. И в деле, так сказать, формирования ограничений нет ничего лучше демонстрации примера. Ну, пример, ведь кино — это же способ пережить опыт, которого у нас с вами не было, да? И для молодежи сформировать отношение к каким-то событиям через опыт, который мы не хотели бы, чтобы они переживали. Но мы сделаем все, чтобы они этого не переживали. И если они смогут извлечь этот урок не из собственного опыта, а из опыта посещения киносеанса, то это тоже ограничение, которое формирует общий образ того, куда можно стремиться, куда можно направлять свои, так сказать, таланты, мечты, надежды. Вот. Поэтому я бы прям так прямо не противопоставлял эти два понятия. На мой взгляд, это просто два пути, которые работают совместно. А уж какой из этих инструментов выберет художник, это уже его право.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Вера и дело», у микрофона Мария Сушенцова, и наш гость сегодня Соснов Федор Геннадьевич, исполнительный директор фонда кино. Федор Геннадьевич, вот вы упомянули знаменитый фильм «Реквием по мечте», и там как раз показано, условно говоря, показано то, как не надо, да? Именно этим был вдохновлен мой, может быть, немного такой избыточно-философский вопрос. Мысль-то я какую хотела, такую очень практическую здесь озвучить, что если мы хотим показывать, как оно есть, с той целью, чтобы люди так не делали, да, то есть как бы от противного идти, то здесь ведь в силу вступают ряд определенных ограничений, что вообще в российском кино показывать можно, а что нельзя. И если я правильно понимаю, то, допустим, наркотики у нас в кино показывать нельзя. Ну, есть соответствующие, да, об этом законодательные акты. Вот. И таким образом, может быть, да, вот этот вот спектр средств художника, изобразительных в том числе, чтобы показать, как не надо, да, он становится ограниченным. И здесь вот как раз и возникает философский вопрос о том, а мы всю правду жизни можем показать или не всю? Если мы показываем не всю правду жизни, да, то будет ли излечен пациент от его болезни?
Здесь, вы знаете, наверное, вернусь к теме ограничений и к тому, что такое ограничение. Вот если есть такое понятие в геймдизайне, да, с чего начинается, собственно говоря, игра, да? Она начинается с запрета. Ну, то есть, если вы создадите любой виртуальный мир, любой сейчас для пользователя, и скажете, вы знаете, в этом виртуальном мире вы можете сделать что угодно. Ну, пользователь придет в этот виртуальный мир и будет думать, а что же ему сделать. У этого нет цели, нет задачи, непонятно, куда идти, вниз, вверх, вбок. Да там не ясно, что, как и чего достичь, а что является результатом, а куда бежать. Но если вы скажете, дадите ему ландшафт и скажете, вы знаете, вот вам нельзя прыгать, вот вашему персонажу нельзя прыгать, то тут же появится огромное количество людей, которые будут говорить, ой, я смотри, я нашел способ, как вот при помощи этого персонажа забраться на самую высокую гору, потому что там не надо прыгать, а вот здесь я способ, вот такой вот способ нашел. Да, безусловно, ограничения есть и присутствуют. За, так сказать, за этими ограничениями стоит там боль, опыт огромного количества, в том числе искалеченных, на самом деле, и судеб, и человеческих жизней, и всего. И, конечно, есть огромное количество вещей, которые не хотелось бы, чтобы люди видели в кино. Ограничивает ли это художника? Да, безусловно, ограничивает. Но при этом талантливый художник всегда найдет способ, как показать это. Ну, это, знаете, как ужас наркотиков, да, он ведь не в самом веществе. Он ведь не в том, что именно попадает там в рот или в вену. Он ведь в том, к чему это служит и к чему приводит. А вот на показ этого ограничений в нашей стране нет. Вот. И тот факт, что мы не учим людей, да, или не стремимся при помощи этого учить людей потреблять, то есть рассказывать, как, собственно, происходит процесс потребления, да, это, быть может, даже хорошо. А я уверен, что наша, так сказать, страна, она не обделена талантливыми людьми, которые найдут способ, как продемонстрировать зрителю разрушительную силу, там, например, таких вещей, как наркотики, даже не демонстрируя их там в прямом произведении. Хотя да, конечно, это там ограничение, и было бы здорово, если бы мы могли в разумных пределах это допускать. Но нормы законодательства, они не могут быть избирательны, они могут быть только общими.
А вот такой вопрос. Как вы считаете, если бы вот сейчас Федор Михайлович Достоевский написал, да, свои работы, ну, скажем, там, «Преступление и наказание», то был бы востребован такой сюжет, где, в общем-то, во многом, да, поднимается проблема нравственного закона, христианских ценностей, да, я здесь Достоевского скорее как показательный пример привожу, то есть в общем и целом фильмы с ярко выраженной нравственной и, в частности, христианской тематикой могли бы получить государственную поддержку?
Они и получают государственную поддержку, и будут получать, и могут получить, и больше того, здесь очень важно понимать, ведь у нас очень большая страна, в ней живут очень разные люди. И надо понимать, что зритель разный, да? Ведь великий кинематограф – это не кинематограф, который там рождает картины, которые нравятся всем, да? Такого кинематографа не существует. Он не может быть даже в идеалистическом мире. Это великий кинематограф – это кинематограф, где есть картины для каждого, где каждый человек может найти и увидеть отклик о чем-то, в чем-то своем в этой картине, да, и благодаря этому стать лучше, обрести силы, надежду, волю. И когда мы говорим о нравственном кино, здесь надо, понимаете, понимать, что это довольно широкое понятие, да, да, если кино в принципе, кино в принципе не следует и, так сказать, не следует пути нравственности, то зачем такое кино нужно? Но при этом стилистика при поднесении этой информации может быть очень разнообразной. Да, она должна удовлетворять вкусу, самому разному вкусу, на самом деле, наших с вами сограждан, нашего с вами населения. И я могу сказать, что это очень разные вкусы. Ну, то есть, вот, к примеру, у нас есть программа поддержки кинозалов в малых городах, да. Даже есть в структуре фонда подразделение, которое занимается обеспечением контентом кинотеатров, расположенных в этих малых населенных пунктах. И когда мы только начинали этим заниматься, имея неограниченный доступ к данному рынке, да, мы пытались формировать их репертуарный план. Учились это делать. И мы посмотрели, ну, тоже вроде бы понятно. Вот фильмы, которые собирают наибольшую кассу в стране. Давайте мы их и поставим, эффективно распишем и посмотрим. Но зритель везде разный. И в малых населенных пунктах он также отличается. У нас есть населенные пункты, где фильм, например, фильм «Байкал. Путешествие Юмы», да, про нерпу, которая, так сказать, совершает путешествие по льду Байкала, ну, громит все голливудские релизы, еще пока они были здесь. Кинематограф — это путь к зрителю, да, а он должен быть построен через уважение к нему и через учет его интересов. У нас очень большая страна. Она большая как географически, так и своим многонациональным характером. У нас люди имеют очень разные подходы, да, и это замечательно. К тому, как смотреть кино, как смотреть футбол, как смотреть театральные представления. И это замечательно. Но это значит, что мы должны работать для всех. И я больше чем уверен, что и для фильмов, содержащих даже прямой и лобовой подход, да, к там, рассказу о нравственности, есть зритель, да. Просто потому, что для кого-то именно это является тем подходом, который им нравится больше всего, да, где не надо задумываться, не надо искать вторые смыслы, не надо искать, здесь все уже рассказано. И эта прямота и честность являются самым лучшим доступом к душе человека, да. А есть для кого это кажется отпугивающим. Есть люди, которые...
Где-то должен быть подвох.
Да, да, где-то должен быть подвох, да. И им интереснее увидеть, так сказать, сюжет, который подводит к этой мысли их самих обиходом, да. Когда они придут к выводу об этом, уже придя домой, рассуждая, раздумывая о фильме, да. Когда фильм не делает вывода за них. Это не значит, что один из подходов хуже. Это значит, что должны быть все подходы. А зритель уже сам выберет, какой ближе ему.
То есть у нас все по гегелевской диалектике, да? Количество должно перейти неизбежно в качество.
Ну, если бы все было так просто.
Мы немножко обобщаем.
Здесь, к сожалению, знаете, количество переходит в качество только при наличии воли и старания. Если нет воли и старания...
И четких критериев отбора, да, исполняемых регулярно.
Боюсь, количество в качество не перейдет. Поэтому здесь исключительно... Но здесь радует, на самом деле, что, безусловно, индустрия расширяется, растет количество и молодых авторов, и молодежь, которая, в принципе, занимается кинематографом, и количество произведений растет, да, то есть мы о таких объемах производства не могли и мечтать еще несколько лет назад. Сегодня там в стране там... В кинотеатр выходит 4 фильма в неделю, в онлайн-платформы выходит 4 сериала в неделю. Если бы кому-то рассказали об этом там еще 5 лет назад, все бы посмеялись. Вот. А сегодня это наша норма, наша жизнь. И именно благодаря этим объемам производства, на самом деле, теперь у кино и есть ну, некая эффективность как инструмента формирования там, нравственных идеалов, да, потому что при предыдущих объемах производства этого просто было бы тяжело добиться. Но при том объеме картин, которые создавались в год, что-то сформировать и на что-то повлиять было бы крайне сложно. А теперь такая возможность есть.
А вот можно ли, снова возвращаясь к обобщениям, проследить какую-то тенденцию в избираемых там темах, жанрах среди тех, кто подает заявки вот, на государственное финансирование, да? То есть вот какую-то тенденцию выделить, что интересует тех, кто кино делает, да? Или оно настолько разнообразно, что какую-то тенденцию или доминирование там определенной тематики выделить невозможно?
Вот, вы знаете, это очень опасное такое поле, потому что оно заставляет нас анализировать конъюнктурные изменения процессов, у которых значительно более длинные циклы, если экономическими категориями говорить, да? То есть, вот вы знаете, к примеру, у нас был... Есть такая особенность у творческого эфира, к которому подключены творческие люди, да? Что они выхватывают оттуда зачастую схожие идеи. У нас подчас приходит сценарий на одну и ту же тему, даже на про одно и то же событие, до 3 сценариев в рамках одного конкурса. Хотя, казалось бы, ну... Как 3 не связанные между собой команды и компании решили вложить силы, талант, время в то, чтобы создать сценарное произведение. Деньги, в конце концов, чтобы его выкупить. И дальше с этим прийти. Как это происходит? И они встречаются на питчинге, очень сильно удивленные друг другу. И дальше пытаются понять, как это произошло. И это не сговор, да? Это просто, так сказать, ответ на некий там вызов, да, который есть в обществе. Или там на некое, так сказать... чудо эфира. Вот. И здесь момент в том, что когда мы пытаемся об этом задуматься и говорим, вот смотрите, а вот сейчас у нас в последнем году было много сказок. А давайте мы будем делать сказки. Ну, если мы сейчас начнем делать сказки, то они выйдут через 3 года. То есть мы по материалам текущего года пытаемся определить, что будет зритель думать через 3 года. Так не работает. Зритель выбирает талантливое кино. Он выбирает то, что тронет его, то, что вызовет эмоцию, то, что заставит его сопереживать. И форма для этого вообще незначительна. Для этого значительно талант произведения, мастерство его изготовления, да, потому что это важно, ну, даже техническая там, характеристики кадра важны. Но не то, чему... или, так сказать, то, через что это произведение доносит те смыслы или те эмоции, которые в него вложены. Ведь можно, знаете, вот... ну, вот, к примеру, в свое время у нас пришла сценарная заявка уже в конкурсе автора, да, посвященная... довольно специфической теме. Она была посвящена путешествием во времени, так сказать, перехода человека из попадания человека там в 37-й год и обратно.
Ой-ой-ой, да, звучит уже устрашающе.
Да. Мы прочли, соответственно, все изучили. И там она была талантливо написана, и поэтому это вызвало обсуждение, да, среди, так сказать, экспертного сообщества и всего. И пытались, значит, там как-то определить, действительно, там, есть ли там смысл поддерживать этого автора и так далее, все. И кто-то высказал мысль о том, что, ну, слушайте, давно об этом не было ничего, да, вот там вот этого всего. И мы проанализировали, выяснили, что об этом было как минимум 7 заявок только в текущем конкурсе. Просто они не дошли до этого этапа экспертизы. Подчас то, что нам кажется даже там всплеском, это лишь продолжение того, что творческие люди уже начали это создавать. Они уже начали на что-то ориентироваться, да. И замечательно, ну, значит, какой-то момент это найдет воплощение в наиболее талантливом произведении, он дойдет до экранизации. Ведь то, что мы видим, там, один фильм про космос, или там один фильм про большой, или один фильм там про спорт, да, это не значит, что за этим не стоит еще там 18 или 20 попыток это создать.
Да, как в авиастроении, да, там ту 154, это значит, он 154-й экземпляр, да?
Конечно, поэтому так нельзя сказать, и нельзя сказать, что там можно выбрать жанр, или можно выбрать, так сказать, тематику, не знаю, там, форму преподнесения информации, которая на текущий момент более близка людям. Человек сам определит. Люди вообще, и наш зритель, он умеет определять хорошие фильмы. И надо ему довериться. Здесь не надо за него что-то решать. Он сам выберет и расскажет, как он относится к той или иной форме, и доступна ли эта форма. И нравится ли она ему, хочет ли он еще смотреть это.
И на этой оптимистичной ноте, что мы с вами, дорогие слушатели, решаем, какое кино мы будем смотреть, мы завершаем наш эфир. Федор Геннадьевич, я благодарю вас за этот интереснейший разговор. Вы раскрыли нам многие моменты, связанные с тем, как устроен наш кинематограф и его государственная поддержка. И я напомню, что это была программа «Вера и дело». У микрофона была Мария Сушенцова. В рамках этой программы мы говорим с нашими гостями о христианских смыслах экономики. Федор Геннадьевич, кандидат экономических наук, исполнительный директор фонда кино. Еще раз спасибо за разговор.
И спасибо.
Встретимся через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».